Ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 346-3061. Можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете написать нам и на WhatsApp по номеру 7921-982-86-56. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах.
Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче нам задали вопрос, что такое мусикийская грамматика. Отвечаем. С одной стороны, слово «грамматика» понятно всем. С другой стороны, слово «мусикийское» незнакомое. Во всяком случае, не всем. «Мусикийский» означает «музыкальный». Это просто старинная форма этого слова с суффиксом, который тоже является для русского языка вполне регулярным. Но эта форма была вытеснена всем известным словом «музыкальный». И на этом история слова «мусикийский» практически прервалась. Еще в XIX веке эпизодически можно было встречать, например, один персонаж Тургенева с явной иронией употребляет это слово, прекрасно осознавая его характер уже такой несколько архаичный, а отсюда и ирония. Но в 20 веке это слово уже практически не функционирует в русском языке. А словосочетание «мусикийская грамматика» к, собственно, грамматике как раз не имеет отношения. Это название труда Николая Павловича Делецкого, который родился в 1630 году. И скончался, предположительно, около 1690 или несколько ранее. То есть это труд, созданный в середине XVII века, и это теория музыки. Мусикийская грамматика — это теория музыки. И надо сказать, вот в завершении, что этот труд в течение очень долгого времени сохранял свое значение, и по нему учились не только в XVII, но и в XVIII, и даже в XIX веках изучали теорию музыки.
Как это по-русски-то?
Да, слушаем. Кто-то дозвонился, и вы в эфире. Пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Дмитрий зовут, но это неправда. Меня зовут Андрей, у меня есть одно замечание по прошлой передаче и один вопрос. Но я бы хотел объяснить, почему я назвался чужим именем. Дмитрий — это такой персонаж нашего города, который звонит во все прямые эфиры и задает свои очень своеобразные, если не сказать больше, вопросы. Правда, он не звонит в «Умники и разумники», видимо, там надо отвечать на вопросы, а не задавать их. Но я думаю, вы к нему скоро привыкнете и будете даже делать вид, что радуетесь его вопросам, как это делают Илья и Михаил. Но замечание у меня такое. В прошлой передаче вы объясняли выражение «как в воду кинуть», в смысле пропажей буквы «П». Мы с женой очень долго...
Не кинуть, кануть, кануть.
Кануть, 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 да. Мы с женой долго веселились, представляя, что можно... Чем можно капнуть в реку забвения. Если объяснять по-вашему, может быть, там все-таки было... Могло быть не капнуть, а именно «а» заменила букву «и», как воду кинуть, то есть пропасть без следа, что, в общем-то, ближе к истинному значению этого выражения. И как вот кануть в лету, это вообще пропасть из памяти людской. А вопрос у меня такой. Вот есть разливное пиво, и однако же пиво в розлив.
Угу.
Почему такая особенность этих слов? Спасибо.
Да, спасибо. Андрей, если позволите, комментарий на ваш комментарий. Дело в том, что вообще-то не существует чередования «а» «и», и «кинуть» и «кануть» уж точно не коренные слова, и точно между ними связи никакой нет. А «водо», кануть и в лету кануть. Это вот как раз очень понятный образ. То есть опрокинуться в реку и, собственно, потерять память после этого, да, стать беспамятной. То есть беспамятным. То есть тут нет никакой непонятности. Если вам кажется, что кинуть было бы разумнее, ну что ж, вы вольны так решить, но это будет называться народной этимологией. То есть он не соответствует научному подходу.
Ну и кроме того, просто так ударный «а» на ударный «и» замениться не может.
Нет.
Это то же самое, что в слове «топор» вдруг вместо «о» под ударением произносить «и». Но у нас тогда зверь получится, топир, а не топор. Это просто другое слово. Такого, совершенно верно говорит Валерий Анатольевич, такого чередования нет. И такого исторического процесса в русском языке, который давал бы нам вместо коренного «а», или наоборот, по версии Андрея, вместо корневого «и» давал бы «а», такого исторического процесса просто никогда не было. А о чем нас спрашивают?
Пиво. Разливной, да. И врозлив – это довольно-таки известная история. И, собственно, в школе, по-моему, в пятом классе, по орфографии говорят о том, что если приставка стоит под ударением, то мы пишем «ро». Роспись, но расписывать. Розыгрыш, но разыгрывать. А если приставка безударная, то будет «ра». И, собственно говоря, это связано с конкуренцией исконно русских приставок. Вот они как раз начинались на «ро», «роз», «рос». И церковнославянских, старославянских, которые начинались на «ра». Вот так получилось, что у нас эти приставки параллельно сосуществуют.
Как это по-русски?
Хочу обратить ваше внимание, что, наконец, наши эксперты-профессора здесь, в студии, рядом со мной, а не по скайпу. Так что нет никаких помех связи, и мы видим друг друга.
И это очень хорошо.
Да, несказанно рада. А телефон наш 346-30-61. WhatsApp, вы знаете наш номер, но, пожалуйста, пишите на него. Я вижу тут пропущенные какие-то звонки. Звонки мы на него не можем принимать, только ваши сообщения. Вот кто-то уже на связи. Пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот откуда такое значение передать с оказией, вот это откуда и такое историческое, в общем, значение, и занарок, что значит тоже откуда и что значит. Спасибо.
Второе слово повторите.
Ну, что это такое, какое-то слово у нас в русском языке, занарок.
Это занарок. В каком контексте вы используете или услышали?
Вот где-то слышала, что, ну, не знаю, или прийти занарок, что-то такое.
То есть слишком рано, да, видимо?
А?
Заранее, рано, да, прийти?
А, может быть, в этом смысле.
Но вы в следующий раз целиком предложение говорите, чтобы было понятно.
Хорошо.
Видимо, вот это имелось в виду. А по поводу оказии, это очень старое слово. Оно, я думаю, еще там в 18-м, если не раньше, веках точно существовало в русском языке. Перед нами заимствование из латыни, так что, скорее всего, это из речи семинаристов. Здесь есть корень «каз», который мы находим, например, в английском словом «кейс», то есть «случай». Оказии – это значит «по случаю», то есть «к случаю». Если кто-то отправляется, допустим, из Петербурга в Москву, то может взять какую-нибудь передачку и отвезти.
Нам предоставляется случай передать то, что мы хотим. Вот и получается передать с оказией.
А как это по-русски?
Еще, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Представьтесь.
Алло.
Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Николай меня зовут. Скажите, пожалуйста, вот такое сокращение «снилс». Что это как-то расшифровывается и что с ним связано?
Мы можем сказать, что с ним связано. А вот то, что это свидетельство государственного пенсионного страхования, вот поставили вас на учет. А вот как это расшифровывается, честно говоря, мы не готовы сказать. Мне кажется, что лучше обратиться в многофункциональный центр, или вот они еще называются центры документов. Вот сотрудники этих учреждений совершенно точно знают, как расшифровывается эта аббревиатура.
Как это по-русски?
На WhatsApp Татьяна нам пишет. Недавно столкнулась с тем, что на упаковке написано не «рыбий жир», а «рыбный жир». Разве это правильно?
Нет, это неправильно, потому что если использовать прилагательное «рыбный», то мы получаем значение «изготовленный из рыбы». Например, рыбные консервы, рыбные котлеты и тому подобное. А рыбий жир – это жир, который, естественно, не изготовлен из рыбы, а который получен из нее, он изначально принадлежит ей. Так что правильно, конечно, так, как и привыкли мы все, в том числе и Татьяна, удивившаяся, конечно, рыбий, а не рыбный жир.
Да, пожалуйста, слушаем комментарий ваш или вопрос по телефону. Представьтесь.
А, можно, да?
Да.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Константин.
Слушаем вас, Константин.
У меня таких три коротких вопросика. Первый. Вот пишут в транспорте, в автобусах, троллейбусах, дверь открывается вовнутрь, либо внутрь. Как правильно?
Внутрь.
Внутрь.
Да.
Спасибо. Дальше, второй вопрос. Дальше. Почему от высоких людей, которые занимают, в общем-то, немаленькие посты в нашей большой стране, говорят с другим ударением: возбуждено уголовное дело. Либо говорят не гербы, а гербы. Ведь правильно, ведь гербы ударение. По идее-то. Или можно и так, и так.
А третий вопрос?
Ответил вопрос такой. Ну, это может быть не к вам, как бы, прямо, но тоже связано с нашим русским языком. Во-первых, вот я живу в Ленинграде, в Петербурге, да, уже родился здесь, в Ленинграде. И почему-то в те 80-е, когда мы поднимаемся по эскалатору наверх-вниз, всегда там идет запись, как вести себя на эскалаторе. И всегда говорят там, что на неподвижные части эскалатора – это балюстрада эскалатора. Балюстрада. А сам эскалатор – это сама лестница, которая поднимает нас вниз, вверх. Вот. А сейчас, как бы говорит вот эта запись, которая идет в метро, там не употребляется слово «балюстрада». Это забытое слово «балюстрада». Оно было в 80-х годах, ну, может, еще в 90-х. Все. Его я вот не слышу. И постоянно там говорит одно слово. Слово «эскалатор» там употребляется, ну, раз 20. Что нельзя трогать там эти части эскалатора. Нельзя совать пальцы под поручень эскалатора. Нельзя совать пальцы туда, где лестница эскалатора. Понимаете? А слово «балюстрада», ну, как забыто. Это, ну, не знаю. Я даже спросил там внизу тетеньку, дежурную по станции. Она тоже это помнит, это слово. Ей тоже там уже не 20 лет. Она тоже сказала, ну, забыли это слово, да, к сожалению. Большое спасибо, извините.
Спасибо вам, Константин. Ну, по поводу балюстрады, если уж позволите, скажу два слова. Думаю, что перед нами пример такого... Знаете, вот на Западе сейчас очень модно изучать язык документов и вырабатывать специальные стандарты, которые бы ориентировались на следующее. То есть в некоторых западных странах считается, что закон написан правильно, если его может понять человек с незаконченным школьным образованием. Наши, к сожалению, законы выглядят несколько иначе. Может быть, мы можем представить, что составители вот этих рекомендаций в метрополитене не хотели усугублять и без того наши отягощенные головы, решили не уточнять, какая часть как называется, а эскалатором назвали вот весь этот комплекс движущихся лестниц, все, что обеспечивает и свет, и их держит в пространстве, и так далее. То есть, конечно, на самом деле, чем образованнее человек, тем больше он знает слов для того, чтобы максимально точно и конкретно вербализовать свою мысль. Но здесь, по-видимому, это настолько несущественно с точки зрения работников, которые создавали эти правила поведения, что они решили пренебречь такими подробностями. Вот, наверное, так можно было бы объяснить.
Да, и мне кажется, что все-таки пренебрегли они ими напрасно. Мне тоже жаль слово «балюстрада», тем более, что нетрудно догадаться, даже не зная его, что оно в данном случае означает. И таким образом узнать слово «балюстрада», если оно не было известно. Возбуждено. Это так называемый профессионализм юристов, может быть, не всех.
Прокуроров, в первую очередь, вот адвокаты вообще никогда не слышал. У меня очень много знакомых адвокатов.
Да, значит, вот не юристов, а все-таки части юристов.
Угу.
Это абсолютно неправильный вариант, и даже сами юристы, что отрадно, это хорошо знают, и многие прямо вот в своей профессиональной среде борются с этим неправильным ударением. Но, конечно, до победы здесь еще очень далеко. Относительно существования существительного герб, Константин. Я должен вас расстроить, поскольку весьма и весьма авторитетный орфоэпический словарь русского языка показывает, что и в формах косвенных падежей, и в формах множественного числа ударение в этом слове переходит на окончание. О гербе, на гербе, множественное число гербы, гербов, а никак не гербы и не гербов. Так что здесь ошибки никакой нет.
Как это по-русски?
Алексей нам пишет на WhatsApp. Я часто слышу, как люди, причем образованные, в том числе и на радио, говорят слова «поэт», «поэзия» и производные от них с отчетливым «о». Это же совершенно нетипично для русского безударное четкое «о». Откуда это? Это ведь какая-то манерность, интеллигентность, особенно поэтических кругов. И мне это очень режет слух.
Алексей, на самом деле перед нами так называемое высокое, правильное литературное произношение. Если вы помните записи еще 70-х, 80-х годов, когда начинался какой-нибудь концерт филармонии, то выходила великолепно одетая, стройная дама, которая говорила буквально следующее: «Начинаем наш концерт». Дело в том, что в традиции интеллигенции русскоговорящей было такое правило произносить иностранные слова, особенно это касалось имен собственных писателей, музыкантов, актеров, так как это произносится в языке исходном. То есть так произносить максимально похоже на то, как это звучит, условно говоря, в Европе. И вот безударный характер «о» лишний раз показывает высокий статус того, о чем идет речь. То есть понятно, что замечательное детское стихотворение «Я поэт, зовусь Цветик, от меня всем приветик», вы не прочтете «Я поэт, зовусь Цветик», да? Но «погиб поэт, невольник чести» — вот это будет правильно. И вообще-то некоторые учителя в школе даже обращают на это внимание, потому что именно в таком высоком регистре следует читать вот это стихотворение, ну и многие другие, если мы говорим о роли поэта в русской литературе.
И это вот такая устойчивая традиция русского литературного произношения. У меня снова в руках орфоэпический словарь, который к словам «поэзия», «поэма», «поэт», я сейчас произношу их так, как произносят их обычно. «Поэтесса», «поэтизироваться», «поэтика», «поэтически», «поэтичный», вот ко всем этим словам дается комментарий. «По» может звучать отчетливо. Видите, может звучать отчетливо. То есть нам отнюдь не запрещено говорить «поэт», то есть подравнивая, подстраивая это слово под общее правило произношения безударного «о», то есть превращение его, по сути дела, в звук почти что совпадающий с «а». Но если мы хотим следовать вот этой старой и очень красивой, хорошей традиции, если нам не режет слух манерность, которую видит здесь Алексей, то, конечно, поэт.
Как это по-русски?
Звонок в эфире. Представьтесь, слушаем вас.
Добрый вечер. Ольга задает вопрос. Вопрос по поводу, по-моему, последнего обсуждения из последней передачи по поводу слов «взаимообразно» и «взаимообразно». Если я помню все правильно, Михаил Яковлевич говорил о том, что взаимообразно – это вариант правильный, а взаимообразно – вариант, который не имеет права на существование. Я слово «взаимообразно» почерпнула из лексикона человека весьма и весьма интеллигентного, 1905 года рождения, с безупречным русским языком абсолютно. И я абсолютно уверена в том, что там эта приставка «в» была. Я этим словом пользуюсь не очень часто, но тем не менее. И мне очень трудно представить себе контекст, в котором уместно бы звучало взаимообразно. То есть я дал ему деньги взаимообразно, но здесь в данном случае существует наречие «взаймы», для чего так сложно выражаться. А вот взаимообразно, на мой взгляд, закрывает такую нишу, в которой другого никакого слова не употребить, и мне оно представляется весьма и весьма востребованным. Я хотела бы, если возможно...
Ольга, а какое значение вы вкладываете в слово «взаимообразно»?
А, ну, если коротко, то мне, я тебе. То есть
взаимно.
Что-то сделали мне взаимообразно, да. Это вот человек, собственно, из лексикона, которого я это почерпнула, употреблял это в качестве вводного слова. То есть нечто сделано, а взаимообразно я делаю то-то и то-то.
То есть, как будто бы взаимно,
там было,
да?
Не совсем, там было не совсем буквально взаимно. Там было именно, что это сделано таким образом, что это является ответом на определенное действие. Мне кажется, это не буквально еще.
Но это и есть взаимно. Вы в таком случае противоречите себе. Вы говорите, что взаимообразно можно заменить на взаймы. Это правильно. Но взаимообразно в вашем толковании прекрасно заменяется на взаимно. Тогда нам просто приходится отказаться от этого слова. Справка. В орфографическом словаре русского языка, а словник орфографического словаря русского языка обычно самый полный, слово «взаимно», «взаимообразно» с приставкой «в» нет, а слово «взаимообразно» без приставки «в» существует. Так что, к сожалению, Ольга, мы с вами не можем согласиться.
Как это по-русски?
Вот что нас просит объяснить, на WhatsApp прислан вопрос. У меня подруга своих крестных зовет Кока. Откуда же это взялось слово?
Если я правильно помню, это речь интеллигентных людей, дворян, и оно такое, вот то, что называется, извините, опять сегодня как-то слишком много англицизмов, в английской традиции family language, то есть это язык, который для внутреннего использования, который не предполагает обращение наружу, то есть это такое вот, похоже на разного рода имена уменьшительные, которые мы даем детям, которые подчас могут даже вообще не иметь ничего общего с настоящим именем человека. А откуда произошло? Думаю, что почему-то мне кажется, что интуитивно, что это из французской традиции, но это нужно, конечно, проверять. А то, что это довольно-таки старая, старинная форма, да, сейчас практически, мне кажется, и неиспользуемая.
А у него может быть двойное происхождение. Оно может быть вот заимствованным уменьшительным, которое пришло, скажем, из французского, и может быть областным словечком.
Да, да. Конечно, и тоже, может, да, да.
То есть вот это двойное происхождение очень вероятно для подобных слов, которые представляют собой, вы же замечаете, да, это, по сути дела, дважды повторенный почти один и тот же слог. Вот такие вот словечки, напоминающие мама, папа, баба, деда, да, вот такие словечки, конечно, могут иметь одновременно самое разное происхождение, и они могли идти в речь людей разными путями параллельно.
Это по-русски.
Да, слушаем дозвонившегося, пожалуйста.
Здравствуйте,
Владимир. Здравствуйте, сейчас, погромче.
Сейчас. Хотелось бы знать значение слов «коннотация» и «коловрат».
Коннотация – это латинское происхождение слова. Здесь есть приставка «кон», что означает «со», и «нот», что означает «значение». То есть дословно это «со-значение», но на самом деле в современной лингвистике под коннотацией подразумевают образное, эмоциональное или экспрессивное дополнительное значение, которое есть у базового лексического значения. Условно говоря, если мы откроем словарь, то слово «теща» будет даваться с просто толкование будет «мать жены». Однако мы понимаем, что для русского человека у тещи есть огромный шлейф разнообразных коннотаций, которые в словаре иногда даже не отражены, но при этом мы знаем их из анекдотов, из каких-то баек, ну и так далее. Вот коннотация — это дополнительное значение, которое проявляется, может проявиться в том или ином речевом акте.
Чаще всего оценочное.
Да.
Поэтому
да.
Часто говорят о положительной и отрицательной коннотации. Вот у тещи, понятно, да? Коловрат. Коловрат — это вообще то же самое, что и коловорот. И нетрудно представить себе, Виктор Кузьмич, вы представляете себе кол и представляете себе вращательное движение. Если этот кол определенным образом заточить так, чтобы он напоминал собой сверло, и если поперек его сделать перекладину, чтобы было удобнее вращать, то с помощью коловорота можно делать глубокие отверстия в земле. Ну, например, для того, чтобы вкопать столб. Или для того, чтобы, ну, для того, чтобы посадить дерево коловоротом, не обойдешься.
А, там на рыбалке яму. Зимние пользуются похожим
тоже, ну, там ледоруб, да, ну, в общем, по устройству ну, инструмент, да. Конечно же, похожий. Так что вот, собственно, что это такое. Грубо говоря, это большое-большое сверло для тяжелых работ.
Как это по-русски?
Светлана спрашивает нас. Глагол «стяжать» и существительное «стяжатель» очень близки по звучанию и очень разнятся по сути. Глагол имеет высокое духовное значение, а существительное обозначает неприличного человека. Как же так получилось?
Ну, я бы не сказал, что у глагола «стяжать» прям высокое значение. Скорее всего, мы просто крайне редко с ним сталкиваемся. А так вообще-то в истории языка случается, когда однокоренные слова расходятся не только по значению, но и по оценке. Ну, напомню на всякий случай, что...
Как раз о коннотации, да?
Да-да-да-да-да, о предыдущем. Что слово «врач», мы неоднократно об этом говорили, произошло от слова «врать». Но никто сейчас не заподозрит врачей в том, что они лгут. Дело в том, что врач... изначально, вот самое исконное значение было просто говорить. И врачи — это люди, которые первоначально заговаривали. Да, и вот получилось, что у врача мы не находим никакой коннотации, и слово абсолютно нейтрально, а у врать почему-то мы теперь, да, воспринимаем там как нечто нехорошее. Вот так получилось со стяжателем и стяжать. Но еще раз подчеркну, что мне кажется, что здесь скорее не вопрос использования стиля, а употребительности того или иного слова. Да хотя и слово стяжатель-то, мне кажется, не такой уж активно используемо.
Конечно.
Как это по-русски-то?
Да, кто нам дозвонился? Представьтесь.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Любовь. У меня три вопроса. Первый вопрос. Я три цитаты хочу произнести. И прошу, чтобы вы прокомментировали. Чуковский. «Принесите ко мне звери ваших дедушек, я сегодня их за ужином скушаю». Вторая цитата. Оттуда же.
И вот что вы, к чему эти цитаты?
К вопросу о есть и кушать.
Да-да.
Он бегает по Африке и кушает детей. Гадкий, нехороший, жадный Мармалей. И еще, если взять книжку, ну, вот у меня сейчас на коленях книжка 35-го года, московская, там картинка. На картинке сидят чинно звери, ждут приема Айболита, и вывеска. Это уже к художнику, не к Чуковскому, а к художнику. Больных прошу друг друга не кушать. Это все первый вопрос был.
Ух.
Второй и третий вопросы короче. Как правильно сказать? Поблек, ну, допустим, там закат. Поблек или поблек? И третий вопрос тоже такой. Вот если послушать спектакли в исполнении старых актеров московской школы, именно московской, но они произносят слова не так, как принято в Петербурге. В частности, например, слово «исчезнувший» они произносят как «исчезнувший». Как вам кажется, правильнее «исчезнувший», то есть как бы через «ща» или «исчезнувший»? Спасибо.
Начнем с первого вопроса. Цитаты из Чуковского или около чуковских, скажем, условно, иллюстраций иллюстрирует просто употребление этого глагола, причем, когда это говорит таракан, это совершенно очевидная дополнительная отрицательная характеристика таракана, потому что он о себе в первом лице говорит и употребляет этот глагол. Понимающий человек поймет, что Чуковский тем самым вкладывает в уста таракана негативную автохарактеристику. Он бегает по Африке и кушает детей, больных прошу друг друга не кушать, но это просто достаточно нейтральное употребление глагола «кушать». Напоминаю, что на самом деле этот глагол употреблять не запрещено. Считается дурным тоном употреблять его по отношению к самому себе. Здесь, ну, даже если речь идет о Бармалее, он, конечно, гадкий, нехороший, жадный, и бог знает какой еще, но, тем не менее, это по отношению к Бармалею синонимы взаимозаменяемые. И, в общем, ничего страшного я здесь не вижу, хотя Валерий Анатольевич что-то добавит.
Да.
Нет, а как же, можно сказать, что, например, не только ну, по отношению к себе. Мои соседи кушают рыбу там, предположим, или
разве это... едят, конечно. Но я просто хотел добавить, это как раз то,
сейчас
что...
Сейчас мы спутаем людей.
Нет, 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 что в грамматике отдельно, не в грамматике, а в рекомендациях говорится о том, что мы можем приглашать людей садиться за стол, фразы, да, садиться садитесь кушать. И в детской речи, то есть мы
обращенные к детям.
Да, обращенные к детям. Мы читаем именно детские стихи, детские сказки. Вот там это как бы на месте, потому что, видимо, ну, это такова традиция. И на самом деле, любовь, если хотите, вы можете найти в интернете очень известный ролик. К сожалению, сейчас выскочил из головы имя этого видеоблогера, который доказывает, что слово «кушать» в частной переписке использовали и Гончаров, и Толстой, и Тургенев, но это было в 19-м, начале 20 века. Сейчас, условно говоря, интеллигентно образованные люди договорились, что у слова «кушать» есть какая-то вот такая неприятная коннотация, а у слова «есть» ее нет, и с этим все согласны. Поэтому лучше избегать, а вот в детской речи, тем более в таких хороших стихах, допустимо, оставьте там это на месте. По поводу «поблек», единственный возможный вариант через «ё». Да, «поблек», конечно, не может быть.
Но если использовать не вот этот краткий вариант, а вариант с суффиксом, потому что инфинитив, неопределенная форма, «поблекнуть», да, если сохранять суффикс, а мы имеем право, тогда у нас есть полная параллельная парадигма. «Поблекнуть» и «поблекнуть», «поблекнул» и «поблекнул» и так далее. Поэтому, да, и для женского рода, где суффикс «ну» выпадает, «поблекло» и «поблекло», в среднем роде «поблекло» и «поблекло», вот получается, что здесь как раз сосуществуют параллельные варианты. А вот «поблек» с опущенным суффиксом «ну», вот тут Валерий Анатольевич уже об этом сказал. И «исчезнувший». Дело в том, любовь, что... Вы говорили об артистах московских театров?
Да, видимо, мы имеем в виду московский драматический. Но,
вообще говоря, можно было быть... говорить, можно было вообще о театрах говорить, потому что театрально, в основу театрального произношения, а это, собственно, особая система, которой учат во всех театральных вузах, вот в основу театрального произношения положено старомосковское произношение. Поэтому артисты говорят «четверг», а не четверг, верх, а не верх, там какой-нибудь конической, а не конический.
Одинокой.
Одинокой, естественно. Или вот то же самое со словом «исчезнувший». Естественно, что там будут отличия, потому что старомосковское произношение сегодня вживую, не с театральных подмостков, а просто вживую, вы можете услышать от людей, которых, наверное, можно сосчитать по пальцам одной руки. Мы знаем таких людей, вот у нас с Валерием Анатольевичем есть общий знакомый, который нарочито щеголяет старомосковским произношением, но это лингвист очень высокого класса, профессионал, который знает, что делает.
И, коренной москвич.
И коренной москвич, безусловно, который знает, что делает, когда он говорит, допустим, «одинокой». Но вот больше мы таких, собственно говоря, и не знаем. Поэтому, конечно, когда мы в театре из уст актера слышим вот подобное слово, нас это может удивить. Но это вещь, которая пока, слава богу, существует, хотя постепенно это размывается.
Как это по-русски?
Нина спрашивает, а как правильно обувь надеть или... Обуть.
Надеть, конечно, потому что обуть обувь — это почти как спросить вопрос и ответить ответ.
Да, обуть можно человека. Вот вы надели ребенку обувь, вы обули своего ребенка. И только так.
А как это по-русски?
Звонок в эфире, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, это Евгений. У меня несколько комментариев и два вопроса. СНИЛС — это страховой номер индивидуального лицевого счета.
Спасибо, да. Евгений.
Нам и Елена уже написала об этом тоже.
Да. Второе, по поводу красивого слова «балюстрада». Мне тоже нравится оно очень. Но у меня оно всегда связано с другим красивым словом «балясина». Дело в том, что «балюстрада» — это ограждение из балясин, которые вот соединены перилами и там... Бывает лестница, балкон, вот, ну, каменная бывает. Поэтому...
Вот нам Андрей тоже написал, что балюстрада — это перила с балясинами.
Да, вот именно балясины такие. Поэтому, ну, к эскалатору, конечно, тоже можно, да, но не обязательно. Вот так. И еще по поводу взаимообразной. Я перед тем, как в прошлой передаче задать этот вопрос, посмотрел употребление в корпусе русского языка. конечно, взаимообразный, ну, на порядок даже больше, наверное, чаще встречается. И начинается в XIX веке у Александра Сергеевича Пушкина. И он настолько часто это использует в письмах. Он должник известный, конечно, был. И вот он всегда просит у своих кредиторов взаимообразно. Именно взаимообразно. Так что вот такой вопрос, он возник у слушательницы про взаимообразное. Это, конечно, неправильное употребление, но иногда встречается. Как правило, вот у родственников великих литераторов, сын Марины Цветаевой, брат или Антона Чехова, вот, используют часто. Ну, иногда писатели тоже. А вопроса у меня два. Вот вы много раз в предыдущих передачах говорили о том, что в разговорной речи при обращении по имени-отчеству правильно сокращать большинство отчеств. Ну, то есть вот произносить не Иван Иванович, а Иван Иванович. А вот насколько нормативно несклонение имени вот, в разговорной речи? Ну, например, мы идем в гости к Ивану Ивановичу или к Ивану Ивановичу? Вот. А насколько это вот, какой вариант все-таки более правильный? И второй вопрос. Вот когда в паспорте написано, что он выдан, например, отделом УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в таком-то районе. Вот. Насколько это грамматически правильно, я имею в виду вот, предлоги, падежи. В документах часто встречается отдел или управление по городу или району, или по городу в районе, или наоборот по району в городе. Вот неправильно было бы поставить везде родительный падеж, вот, что документ, например, выдан отделом или управлением такого-то района, такого-то города. Вот. Спасибо.
Спасибо. Евгений, по поводу Ивана Ивановича. Ну, во-первых, я все-таки хотел бы подчеркнуть, что если мы используем эту аллегрову сокращенную форму, то это, конечно же, ситуация близкого, достаточно хорошего знакомства. То есть, если вы первый раз видите человека, он вам представился Иван Иванович, то Иван Иванович тут же не надо переходить на такой регистр. Это выглядит, по меньшей мере, по-небратски. Если же мы говорим об употреблении вот в такой, опять же, непринужденной речи, если мы идем к лучшему другу семьи, то можно, наверное, и сказать к Ивану Ивановичу, да? Но и в этом как бы ничего страшного нет, потому что это разговорная, непринужденная речь. Но если вы пишете, да, то в любом случае придется расклонять оба слова.
Да, конечно. Да, конечно. Совершенно непринужденная разговорная речь — это допустимо. Нормативным назвать это затруднительно, но допустимо вполне.
Ну и УФМС по, я думаю, что просто кому-то нужно было выделить вот эти вот названия, точнее, как сказать, Ленинградскую область, отдельно Санкт-Петербург, отдельно Выборгский район. Поэтому, видимо, когда они пытались сообразить, как уйти от этого нагнетения родительного падежа, которое очень характерно для официально деловых документов и в некоторых случаях, скорее всего, может вызвать, то есть в некоторых случаях может вызвать неадекватное прочтение, видимо, они перестарались, расставили вот эти предлоги. Конечно, это выглядит очень канцелярски, но уж есть таков шаблон, то, по-видимому, нам придется с этим дальше жить.
Ну, управление по такому-то, да? Значит, если мы используем управление такого-то района, получается, что это управление как бы району принадлежит, а оно району не принадлежит. Оно является подразделением министерства и так далее. А конструкция с предлогом «по» подчеркивает сферу компетенции данного управления. Это управление действует в рамках вот такой-то административной единицы, там единицы административного деления. Вот это, мне кажется, это такая вот специфическая предложная конструкция, свойственная именно вот этому очень узкому и довольно специфичному сегменту официально-деловой речи. Я бы не спешил видеть здесь ошибку.
Да, скажите, просто канцелярский штамп. Да. Mm-hmm.
Евгения, наша радиослушательница, выступила в защиту Дмитрия. Целое письмо нам написала. Любитель веселиться вместе с женой в начале передачи оскорбил Дмитрия, первым прорывающимся во многие передачи со своими оригинальными вопросами.
У нас вот какой-то, если приходить на интернет-язык, холивар разыгрывается.
Да. Ну, в общем, длинное письмо, но вот финал такой, что... А я тоже считаю Дмитрия знаком удачи, талисманом. И если он слушает сейчас вас, я прошу его простить прозвучавшее сегодня хамство в его адрес. Дмитрий, звоните, спрашивайте. Вы интересный человек, и вопросы ваши всегда интересные. Вот.
Вот хорошо, что нам это написали, потому что мне хотелось Андрею ответить на выпад в адрес Дмитрия, но это лучше нас сделала слушательница.
Как это по-русски?
Да, кто-то дозвонился нам, слушаем, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Анна. У меня к вам есть вопрос по поводу такого термина, как клячка. Это специальный термин, это мягкая резинка для пастели и мягких материалов художественных.
Клячка?
Да, клячка. Ага. Вот мне бы хотелось узнать этимологию этого слова.
Бог мой.
Я нигде не нашла никаких данных.
Это стирательная резинка, да?
Да, это мягкая стирательная резинка для мягких материалов, вроде пастели или углях.
Ну, мы постараемся, конечно, но если вы, как профессионал, не нашли, то и наши шансы не весьма невелики, но все-таки попробуем подумать.
Да, если найдем, в следующей передаче расскажем.
Спасибо, это очень интересно.
Как это по-русски?
Михаил Мерин из Хайфа задает нам вот такой вопрос. Расскажите, когда же в русском языке появилось слово «комната»? В близких славянских языках, кроме украинского, где есть «кимната», это «покой». У нас же сохранился лишь «приемный покой» и выражение «в королевских покоях». Так когда же в русском языке появилась эта «комната»? И второй вопрос. Не столь давно приобрел варенье из крыжовника, на этикетке которого красовалось название. Крыжовниковое варенье. Разве варенье не крыжовенное?
Так, ну, по поводу комнаты. Вот у Фасмара есть, слава богу, ответ на ваш вопрос. Впервые еще в новгородской грамоте 1471 года фиксируется это слово. Сам Фасмар предполагает, что, скорее всего, оно заимствовано из польского, потому что и в ряде западнославянских языков, и в чешском, и в польском используют слово «комната» именно как парадные покои. А восходит оно... Ну, вот у Фасмара это часто случается. Он предполагает, что через немецкий к латинскому слову и по видимому, как один из вариантов возможных, это, с одной стороны, ну, это известный факт, это восходит к слову «камера», а с другой стороны, это камин. Да, то есть то, что это, вот, является важным элементом для комнаты, если мы говорим о древнеримской, да, и более поздних веках. Так что в этом смысле, да, слово есть только, вот сам Фасмар отвечает, только в украинском и в западнославянских языках, плюс русский.
А что касается прилагательного от «крыжовник», то прав Михаил, конечно, «крыжовенное». Даже нормативный словарь рекомендует это прилагательное, а прилагательного «крыжовниковый» вообще не содержит. По-видимому, люди, которые проектировали, делали дизайн вот этой наклейки на банку с вареньем, наверное, они решили, что крыжовенное — это какое-нибудь просторечие, а надо было просто заглянуть в словарь. Только и всего.
Как это по-русски?
Сергей нам пишет, что в федеральной редакции «Радио России» регулярно слышит одного диктора новостей со старомосковским говором, так что не все потеряно.
Ну, не говором, конечно. Да, произношением говором это назвать нельзя все-таки.
Слушаем, кто дозвонился нам, пожалуйста, в эфире.
Можно мне, да?
Да, да.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Вас беспокоит Ирина Борисовна. Я хочу спросить вас. Вот слово «Москва» в Москве, «Ленинград» в Ленинграде. А почему говорят «в городе Москве»?
А как надо?
Мне кажется, что «в городе Москва». Неправильно?
Ирина Борисовна, честно говоря, вам кажется неправильно, потому что при появлении вот этого родового наименования «город» ничего не меняется с самим наименованием города. В Москве и в городе Москве одинаково правильно. А вот в городе Москва это такое новшество, которое появилось в середине 20 века. Есть версия, согласно которой новшество это возникло во время Великой Отечественной войны, когда в сводках Совинформбюро нужно было называть точно населенные пункты, возле которых происходили те или иные важные события. И вот для того, во избежание совпадения разных названий, ну, например, Пушкин под Ленинградом и Пушкино под Москвой, в предложенном падеже звучат одинаково, в Пушкине. Вот для того, чтобы избежать подобных омонимичных форм, дикторы Совинформбюро якобы стали использовать после слова «город» или «село» и так далее название этого населенного пункта в именительном падеже. Но, повторяю, это хоть и очень активная, молодая норма, которая теснит старую норму. Пока старая норма не отменена, и правильно, вот согласно этой старой базовой норме, в городе Москве, в городе Петербурге и так далее.
А как это по-русски?
Сергей Фадеев вот обижается, что я не все его сообщения успеваю прочесть. Ну, просто много их приходит. Мы тогда бы не смогли на звонки отвечать. И все-таки вот один его вопрос, тут же вслед нашему предыдущему ответу. Откуда же приемный покой появился?
Да, вот Михаил сказал, что слово «покой» обозначает во многих славянских языках комнату, и в русском языке, собственно, у нас есть это слово. И вот в приемный покой это, пожалуй, самое последнее рубеж, где оно еще продолжает сохраняться. А этимология очень простая. Это там, где можно спокойно привести время. То есть отсюда же и опочивальня. Там, где спят, да, покоятся, ну, в хорошем первоначальном смысле этого слова, да. Поэтому здесь нет ничего странного. Потом уже это будет называться «зала», слово, которое заимствовано из французского, может быть, даже итальянского языка и так далее. А вот, да, когда-то это называлось «приемный», потому что не для внутреннего пользования, не семейный кут, не семейный угол, а там, где можно встречать дорогих гостей.
Так, слушаем, кто нам еще дозвонился, а то не успеем ответить. Пожалуйста, представьтесь.
Так, это я?
Да.
Здравствуйте, Наталья меня зовут.
Здравствуйте.
Я хотела разъяснить вам про слово «клячка».
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я общалась с художниками, и это, знаете, вот зачем? Делается из бумаги такая растушевка, как бы кончик остренький, как карандаша. Ну, так делается, так, чтобы он был в виде карандаша. И делается просто, если нужно, убрать тон, усилить там что-то. Вот это он делает этой клячкой. Это мое предположение, потому что я так общалась с художниками. Может, я что-то ошиблась, но ориентировочно для вас.
Наталья, вы объяснили, что это такое, причем ваше объяснение не совпадает с объяснением Анны. Последняя утверждает, что это мягкая резинка, вы говорите, что это растушевка. Может быть, она выполняет функцию, сходную с функцией мягкой резинки, но так или иначе, происхождение нам пока так и не удалось выяснить. Это пока остается нашим домашним заданием. Спасибо, Наталья.
Как это по-русски?
Андрей нас спрашивает. Раньше говорили, писали «занимающий должность», а теперь появилась «замещающий должность». Разве это правильно?
Вообще говоря, замещать такую-то должность – это стандартное канцелярское чиновничье словосочетание. Поэтому никакой ошибки в нем нет. Занимающий должность – это замена этому канцелярскому словосочетанию, которое более понятно и поэтому общеупотребительно.
Слушаем, кто еще дозвонился. Пожалуйста.
Дозвонился Владимир Григорьевич.
Очень мало времени, задавайте поскорее вопрос.
Мой вопрос. Один телеведущий, обращается к зрителям словами «уважаемые друзья». Не попахивает ли здесь какой-то скрытой тавтологией? Спасибо.
Владимир Григорьевич, вы хотите сказать, что все друзья уважаемые, а все уважаемые друзья? Нет, здесь нет никакой скрытой тавтологии. Хотя, конечно, дорогие друзья более привычно, уважаемые друзья несколько необычно, но я не думаю, что это какая-то уж такая ошибка.
Здесь скорее конфликт значений, поскольку если речь идет о друге, то предполагается по умолчанию, что мы его уважаем, а не относимся к нему как-нибудь нехорошо. Поэтому Владимир Григорьевич и видит здесь тавтологию. Поскольку друзья по определению — это люди, которых мы уважаем. В противном случае они нам друзьями не являются.
Вот наш радиослушатель еще указывает нам, что когда он был в Словакии, то на дверях в номер гостиницы он прочитал «изба один». То есть это покой, комната еще где-то называется.
А в Болгарии была бы «стая один». Так что да, это «стая», «стайка».
А в Польше «покой».
«Покой».
Ну что ж, напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский, Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!